В Екатеринбурге открылся новый музей – музей наивного искусства, как отдел Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Вот здесь, в особняке памятники архитектуры XIX века, где прежде кто только не обитал – от лесничего Кудрина, здесь была его усадьба, до свердловских коммуналок и студий Наутилуса Помпилиуса и Чайфа. В 2016 году здание было передано Екатеринбургскому музею изобразительных искусств для создания музея наивного искусства. А коллекция нового музея сформирована на основе подаренного музею собрания известного екатеринбургского коллекционера Евгения Ройзмана. Найти точное определение, что есть наивное искусство, по-моему, трудно. Мало сказать, что оно творится самодеятельными, не имеющими специального образования художниками. Мало сказать, что с точки зрения учеников классической школы в нем неправильно все. Цвет, линии, пропорции, разработка темы. Но это искусство. Искусство возвышенных поэтических миров, полных ощущения гармонии между природой и человеком, человеком и небом. В нем всегда являет себя душа художника, его чистый незамутненный взгляд на мир, часто как у ребенка. Взгляд этот жизнеутверждающий и полон оптимизма. Он то, с чем практически каждый из нас приходит в мир, и с чем приходили далекие предки еще до появления прекрасной классики. По музею наивного искусства мы путешествуем с его директором, кандидатом философских наук Андреем Бобрихиным. Здесь залом народной иконы XVIII-XIX века, писанной крестьянами Юго-Запада Российской империи, жителями нынешней Украины, родины Шевченко и Гоголя. Авторы экспозиции утверждают, что люди всегда стремились запечатлеть свои переживания, а наивная манера изображения была широко укоренена в различных регионах, различных слоях народа.
Из всех направлений, всех региональных стилей народной иконы это самое, что ни на есть, фольклорная, народная, наивная икона. Она очень далека от византийского канона. Художники не изображают фон архитектурных сооружений. Зато на фоне они пишут такие травные орнаменты или яркие цветы, обобщенные условно, не конкретные там пионы или розы, а просто цвет как символ, цветок как символ рая, ну, как символ счастья. Вот. И сами фигуры святых, они, конечно, канонические, как бы принятые христианские святые в православии, но, тем не менее, изображались с отходом от канонов, они такие крупные тела, круглые лица и все иконы, а вот на южно-русском иконостасе было до 15 икон, в отличие от северной и центральной России, где иконы стояли только в углу, они были расположены по всей южной и восточной стене. То есть это был такой очень длинный, многоликий иконостас. И у него тоже есть какая-то своя эволюция, когда в дом заселяются молодожены, им дарят иконы, центральная была родительская икона. Ну а поскольку это территория проживания бывших казаков, то у них были свои излюбленные образы. Святая великомученица Варвара, которой молились в защиту от насильственной смерти. Различного рода воины. Георгий Победоносец, Флор и Лавр, Иоанн воин, Крикелемон целитель, который, ну, целитель, он лекарь вот в этих казачьих походах. мы молились. Ну, есть редкие иконы, редкие по сюжету. Например, Богоматерь Ахтырская, она не очень часто встречается. Ее отличие в том, что она, ну, ее происхождение местное, это Ахтырка нынешней Донецкой области. А облик у нее немного необычный, она без мафории, без головного убора. Здесь у нас народная религиозная скульптура Русского Севера. Это та территория от Белого моря до Уральских гор. То есть она включала и Пермскую губернию, в том числе Вологодскую, Архангельскую, где мужики рубили топорами храмы, соборы и маленькие часовни. И также топорами делали внутреннее убранство, иконостасы, различного рода до многоярусных. В основном эта скульптура, по сути дела, фрагменты иконостасов, вот этих деревянных церквей, фрагменты доисусных чинов, скульптурной резьбы тяблового иконостаса, когда иконы перемешались деревянными фрагментами с орнаментами или с фигурами.
Коллекции приобретались на антикварном рынке, в поездках, экспедициях.
В качестве источников, то есть здесь явно несколько стилевых направлений. В качестве источников эти мастера использовали как европейские книги, где, ну, Евангелие, естественно, где были рисунки со сценами Священного Писания, и поэтому в этих скульптурах мы находим порой барочное влияние. Новгородское княжество, новгородская земля вообще была связана морскими путями, Ганзейским союзом, и поэтому эти материалы были очень доступны резчикам этих земель. Кроме того, мы видим второй тип стилевого решения. Это такие грубоватые крестьянские работы. Вот. В основном это, конечно, фрагменты иконостасов или убранство внутреннего храма, вот как Христос в темнице или распятие. Есть немного образов из домовых икон. Это такие иконные рельефы резные и раскрашенные почти такое наивное детское решение. Вот. Ну, излюбленный образ, конечно, в русских часовнях – это Никола Можайский.
Итак, мы в Музее наивного искусства, собрание которого создано на основе дара коллекции Евгения Ройзмана. 25 лет назад началась история коллекции. С наивным искусством Ройзмана познакомил художник Виктор Махотин, а затем Миша Шаевич Брусиловский.
Чем это явление уникально? На мой взгляд, это самое крупное произведение наивного искусства в России.
Снаружи и изнутри дом покрыт сплошным декоративным ковром резьбы и росписи. Фигуры былинных Пересвета и Челубея соседствуют там с лозунгами, призывающими современные народы мира к миру, а в целом ко всеобщему счастью, как весь этот старинный дом.
Наивное искусство, вот, но я буду выражать только свою точку зрения. Во-первых, это не жанр, не стиль, не направление, это мировоззрение, это психотип человека. Ну, в частности, очень многие наши художники, они и пишут. То есть стихи, мемуары, различные манифесты, повести. То есть это такой способ мышления и способ существования, когда есть большая необходимость выразиться, подводя итоги жизни, обобщить свой опыт и некоторые, может быть, лакуны памяти заполнить визуальными впечатлениями. Для советского человека, который жил всегда, почти всегда проголодь, тема изобилия – это была таким светским раем. И тема изобилия воплощалась в ярких, сочных, вкусных натюрмортах. Мы на этих картинах видим предметы, блюда, продукты, которые были абсолютно недоступны простым людям. Окорока, ананасы, виноград, цитрусовые. Вот. Кроме этого, красивая и яркая посуда, богатая, хрустальные вазы, бутылки шампанского, красивые скатерти. Ну и даже просто цветочный натюрморт – это то, что в повседневной жизни не присутствует, но символизирует о каком-то светлом состоянии, как минимум. Вот. И кроме того, натюрморт – это то, с чего начинается любой наивный художник. Беря в руки впервые кисть, начать рисовать какие-то предметы, которые находятся под рукой, те вещи, которые радуют, букет цветов, вазу, красивую кружку расписную, это просто и доставляет удовольствие.
Выставка как своеобразное театральное действие со своей драматургией. От зала к залу она меняется, ведет свой разговор с нами, посетителями. Об этом авторе говорят, что его работы наполнены солнцем и божественной красотой неповторимого мира.
Мы находимся в одном из самых ярких и разнообразных и таком насыщенном пространстве, где мы можем увидеть различные техники и аппликации цветной бумаги, и гравюру, и роспись по акварели, и живопись маслом по дереву, и акварель на бумаге, и стекло, выполненное в стеклодувной технике. Это стеклянная скульптура в образе такого фантастического зверинца. Это все работы одного художника, Альберта Николаевича Коровкина. Я лично с ним пока еще не знаком. К счастью, недавно мы узнали, что он жив и пришел даже посетить нашу выставку, оставил автограф и ушел, не поговорив ни с кем. И только потом наши смотрители сплеснули руками. О, у нас был Коровкин. Вот. Я надеюсь, мы еще с ним поговорим. Но, по всей видимости, он человек исключительно светлый, добрый, позитивный. Основной ценностью которого является счастливая семья, любовь к детям. Целый цикл работ «Живопись маслом» посвящено вот этой теме счастливой семьи. О том, как детей выращивают на деревьях, о том, как целуют их темечки до попы. Вот. В общем-то, изображение очень позитивное. Тема цирка присутствует. Видно, что он с детьми, наверное, любил очень ходить в цирк. И поэтому вот эти вот все фигуры изображают какой-то фантастический цирк. Клоуны, петухи, лошади, медведи, собачки. Вот. И даже религиозная тема у него какая-то возвышенная, праздничная. И Адам с Евой в раю, такие милые детишки резвящиеся. И мужественный воин Георгий Победоносец оказывается таким веселеньким мужичком. В общем-то, все это с некоторой долей светлого юмора изображено. Вот у него есть цикл 12 праздников, и Рождество Христово изображено такими мелкими-мелкими деталями, выглядит как такое филигранное полотно, и очень возвышенный образ мы видим.
И Евгений Ройзман собирает работы художников-самоучек во всех районах области. А художник Вадим Колбасов – горожанин. Родился в Свердловске, учился в Ленинграде. Зато потом уехал в Богданович и стал колесить по провинции, рисуя.
Должен быть, как правило, бывает какой-то толчок, который погружает человека в экзистенциальное состояние, заставляя задуматься о смысле существования. Такой случай произошел и с Вадимом Колбасовым, когда он очень сильно болел, и ему друзья подсказали, что можно выразить свое состояние изобразительным творчеством в виде живописи. Вот он отчитывает свою творческую биографию именно от этого состояния болезни, когда он написал замечательную такую ретроспективную картину себя в возрасте 3 лет, и вся семья на праздник 9 мая танцует в их старой комнате, в старой квартире. То есть это было такое, как говорят сейчас, флеш, то есть вспышка воспоминания.
В этом зале колбасовских картин происходит некий разговор вещей. В каждой картине, кажется, можно услышать звук. Тишина обезлюдевшей избы с одинокой бабушкой, гармонь ушедшего на войну солдата. Такой узнаваемый половичок из тряпочек. Неизвестно, кому предназначенная красота цветов, украшающих послевоенную мечту наших бабушек. Венский стул, коврик, гитара. И сейчас в нашем действии едва ли не кульминация, хотя по хронологии эта история могла быть отнесена к началу выставки. Летом 1971 года в Алапаевске работали свердловские художники Мосин, Брусиловский, Золотухин, Бурлаков. Там они обнаружили целую улицу непрофессиональных художников.
И так это их поразило, наивное искусство не было на поверхности тогда ни в стране, ни в Свердловской области, что они решили уже через полгода, решили, что должна быть выставка большая в областном центре.
В декабре 71-го, январе 72-го года выставка состоялась в ДК Дзержинского. В ее организации помогала искусствовед Нина Арсеньевна Хадери, которая всегда поддерживала самодеятельных художников. Произведения самодеятельных алапаевских художниц Христины Денисовны Чупраковой и Анны Ивановны Трофимовой вошли в экспозиции Музея деревянного зодчества Нижней Синичихи, созданного Иваном Даниловичем Самойловым.
Этим фрагментом экспозиции мы отдаем дань началу коллекции Ройзмана и началу наивного искусства на Урале. Вот в этих трех залах работы семьи Трофимовых. Юрий Сергеевич, Людмила Евгеньевна и мама Анна Ивановна Трофимова.
Все трое, как и должно происходить в наивном искусстве, в творчестве абсолютно независимы, не похожи друг на друга и очень талантливы. Людмила еще и пишет стихи. Она их показывала Андрею Вознесенскому, и тот их высоко оценил. Известный журналист Мария Пинаева, открывшая в 1975 году в телерадиоэфире Ивана Даниловича Самойлова, а с ним алапаевских художников, возила в Алапаевск как к чистому источнику многих гостей Екатеринбурга.
Елена Гамбурова любила Анну Ивановну, приобретала, брала у нее картины, очень ценила эту семью и приходила к ним регулярно. Когда приезжала на Урал. То есть вот это фантастическая семья. Мы не знаем, что она притягивает к себе очень многих известных людей и стимулирует творчество многих других людей.
Это интересно, да, если поговорить о провинции, что там может быть?
Да, она еще очень неизведана. Ну, поскольку я в анамнезе еще этнограф, то есть я поездил и понимаю, что у нас... Наши самоцветы – это не большевские самоцветы, это настоящие. У нас самоцветов, таких самородков по Уралу очень много разного рода. И художников наивных лучше искать в глубине. В зале натюрмортов вывешены работы художницы, которую я открыл совершенно недавно. Она живет на краю области, это Слободотуринский район. Дальше у нее только тайга. В бывшей деревне жилыми остаются два дома, где она живет, одна, одинока, и в соседнем доме живет какой-то. Человек без телевизора, без новостей. Река Тура, лес за рекой, огород и все. И вот она каждый день что-нибудь рисует. Говорит, я умаюсь на огороде, кости, руки, ноги болят, прихожу домой, поставлю картонку, цветочки нарисую и на душе полегчает. И она рисует воспоминания о том, как отец без руки пришел с войны после победы, бабушку свою вокруг половики, свое детство, молодость, дочку. Вот. Живет человек вокруг природы, а внутри поток, густой, насыщенный поток воспоминаний. И этот поток и ложится на картину, на холст. Вот, и таких людей у нас, я думаю, очень много. Просто надо ездить, разыскивать, знакомиться и показывать людям.
Это какие-то божьи люди-то.
Не зря я так выставку назвал. «Ангелы и другие жители Земли». Это люди, поцелованные к темечкам. Это зал нашего самого главного художника Анны Ивановны Трофимовой. Она была очень плодовита, правда, начала рисовать достаточно поздно, выйдя на пенсию в возрасте около 60 лет. С ее работ начинается коллекция наивного искусства на Урале. И меня восхищает в работах Анны Ивановны то, что в пожилом возрасте, 70-80 лет, она непрерывно экспериментировала как художник. Она находилась в постоянном поиске, и мы видим попытки совершенно разной художественной манеры. Миша Васильевский называл ее уральским Матиссом, наверное, вот из-за таких натюрмортов.
Еще один житель Земли, а точнее Уралмаш, ставший героем этого музея – Алексей Игоревич Языков. Его картины – это не изображение мира, а путешествие внутрь себя. Невеселой картиной «Масленица» он вспоминал времена коллективизации.
Картина «Елизавета», где изображена крестьянская девочка в бедном платье, в кафтанчике, в лаптях и с картонкой. Это на самом деле революция, 17-й год, где девочка одна, на фоне ничего, ни построек, ни имущества, ни семьи. Вот такое одиночество после мировой катастрофы. И вот он рассказывает о каждой из картин и понимает, что он куда-то с помощью орнамента куда-то углубляется, упорядочивает какой-то опыт, впечатление, знание. Конечно, есть сюжет, образующий картину, но мне кажется, главное повествование идет вот в этом ковре орнаментальном. И какого нужно быть склада сознания, характера, чтобы вот эту вот кропотливую работу не бросить, как мне это надоело. Терпение нужно, какая-то особая установка, настойчивость.
А эту художницу и писателя Нину Викторовну Горланову называют пермским ангелом. Картины она пишет в онкоцентре вместе с детьми. Часто пальцами быть как дети. Она говорит, что своими картинами, лучиками света, Она хочет одарить всех земляков.
Они очень экспрессивны, спонтанны, ситуативны, выражают какую-то яркую эмоцию. У нее ряд, у Нины Викторовны присутствует в ее работах ряд основных сюжетов. Просто пейзажи, которые мне кажется, наиболее интересны, такие радостные пейзажи, а также религиозные символы и сюжеты тоже связаны, сюжеты с религиозной подоплекой. Много достаточно портретов петуха. Она говорит о том, что тоже христианский символ петуха, переходящего своими яркими перьями в букет. Изображение рыб в разные формы. Давид, псалмопевец, поет рыбам. Святой Антоний проповедует рыбам. А также такие наивные, почти сказочные сюжеты, связанные с ангелами.